вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Трагедия в Техническом университете в Вирджинии. Конституционный суд Украины приступает к рассмотрению указов Виктора Ющенко о распуске Рады. Развитие конфликта на социологическом факультете МГУ. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из тем этого часа, тема политическая украинская. Сегодня начинается новый этап в политическом противостоянии в этой стране. Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о легитимности указа президента о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Главные политические оппоненты, президент Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович, сегодня пытаются получить поддержку в Европе. Ющенко обсуждает ситуацию на Украине с руководством Евросоюза в Брюсселе, а Янукович выступил в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. В Страсбурге за работой сессии ПАСЕ следит наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что же Виктор Янукович рассказал на сессии?
Виктор Янукович достаточно долго выступал перед парламентариями Парламентской ассамблеи Совета Европы. Около 40 минут продолжалось его выступление, еще примерно 20 минут он отвечал на вопросы. Премьер Украины достаточно подробно рассказал, как, по его мнению, развивался конфликт на Украине. Он рассказал историю вопроса, какие политические события происходили в 2003, 2004, 2005 годах, и что в свое время привело и к Оранжевой революции, и к третьему туру президентских выборов. Также Виктор Янукович сказал о том, что, по его мнению, за последнее время, когда он был премьер-министром, экономика Украины развивалась успешно, что достаточно серьезно выросло и производство, и валовый внутренний продукт. И также он сказал, что его правительство, он сам готов к компромиссам с Виктором Ющенком, по его словам, с президентом у него тактические расхождения. Но очевидно, что Виктор Янукович склонен договариваться и не идти ни в коем случае на применение насилия, во всяком случае именно об этом он говорит. И надо сказать, что Виктор Янукович достаточно медленно выступал. Есть одна деталь, он выступал по-украински и потом отвечал на вопросы тоже по-украински. И очевидно, то, что он должен был выдерживать свой государственный язык, заставляло его говорить размеренно, медленно, подбирая слова. Возможно, поэтому он подобрал очень дипломатичные и аккуратные слова.
Вопросы какие задавали Виктору Януковичу?
Надо сказать, что украинского премьера фактически атаковали те, кто ему оппонирует. То есть это были либо политические сторонники Виктора Ющенко в самой украинской делегации, либо те, кто в Европе поддерживал Оранжевую революцию, и также те, кто поддерживал Оранжевую революцию на пространстве бывшего Советского Союза, в частности, грузинская делегация. Сразу несколько депутатов из грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы спросили его, как он видит дальнейшее развитие событий. Виктор Янукович сказал, что сейчас начинается рассмотрение Конституционным судом того указа президента, в конституционности которого усомнились, по словам Януковича, члены правительства и депутаты Верховной Рады. Если Конституционный суд сочтет указ президента в рамках Конституции находящимся, то и правительство, и премьер выполнят этот указ. Если же нет, то Янукович сказал, что на Викторе Ющенко будет лежать целиком юридическая и политическая ответственность. И вот здесь самое интересное, еще до того, как Виктор Янукович выступал перед парламентариями, в своем небольшом общении с прессой он сказал, что юридическим последствием, одним из таких последствий, может быть импичмент президента.
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович находится в Страсбурге, следит за работой сессии ПАСЕ, где сегодня выступал Виктор Янукович. А вот о том, как Конституционный суд Украины начал рассматривать вопрос о легитимности указов Виктора Ющенко, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
С самого утра здание Конституционного суда пикетируют около 1000 сторонников коалиции. Еще 7000 приверженцев проправительственных сил митингуют в центре Киева. Конституционный суд приступил к рассмотрению дела о законности роспуска президентом Верховной Рады в полном составе. Для принятия решения необходимо как минимум 10 из 18 голосов. В правительстве прогнозируют, что рассмотрение этого дела будет продолжаться 2-3 дня, а в Верховной Раде считают, что возможно и 2-3 недели. Накануне слушаний Служба безопасности Украины обнародовала информацию, которая бросает тень на репутацию судьи, бывшего министра юстиции Сюзанны Станник. Она выступает докладчиком по делу об указе президента. Утверждается, что с момента назначения Станник в Конституционный суд ее мать получила в собственность недвижимость и другое имущество на сумму около 12 миллионов долларов. Сама судья назвала на заседании Конституционного суда эти обвинения сфабрикованными. Между тем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что не признает решение Конституционного суда, если он придет к выводу, что глава государства не имел права распускать парламент. По словам Тимошенко, существуют многочисленные свидетельства коррумпированности некоторых членов суда, поэтому ожидать справедливого решения не стоит. Депутаты от коалиции во вторник продолжали заседать в Верховной Раде. Выступая с парламентской трибуны, первый вице-премьер Николай Азаров заявил о невозможности финансирования досрочных выборов из резервного фонда Кабинета министров, поскольку эти средства предназначены только для ликвидации стихийных бедствий.
Ни одно ответственное правительство никогда не израсходует резервный фонд на цели, не связанные с ситуациями
чрезвычайными.
Азаров также сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине из-за кризиса. Сокращаются поступления в бюджет, уменьшается экспорт и замораживаются инвестиции. Впрочем, оппозиция убеждена, что заявления Азарова, которому не хочется покидать министерское кресло, не отвечают действительности. Оранжевые политические силы активно готовятся к досрочным выборам. Вчера президентская партия «Наша Украина» провела свой съезд и включила в избирательный список министра обороны Анатолия Гриценко. Он, вероятно, будет вторым номером после лидера «Нашей Украины» Вячеслава Кириленко. По решению делегатов съезда в список не попал бывший глава компании «Нафтогаз Украины», лидер Конгресса украинских националистов Алексей Ивченко. В депутаты от «Нашей Украины» снова баллотируется певица Руслана Лыжичко. Неожиданностью стало включение в список пропрезидентской партии лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Список блока Юлии Тимошенко почти не изменился. В первой пятерке сама Тимошенко, ее правая рука Александр Турчинов, политолог Николай Томенко, бывший социалист Иосиф Винский и журналист Андрей Шевченко. На победу на выборах претендует еще один оранжевый блок «Народная самооборона» во главе с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко. К этому блоку присоединилась партия «Вперед, Украина» во главе с известным правоведом Виктором Мусиякой, а также Христианско-демократический союз Владимира Стритовича. Об участии в досрочных выборах уже заявили около 30 блоков и партий. Однако среди них нет трех политических сил, входящих в коалицию – партии регионов, коммунистов и социалистов. Они намерены принимать участие в выборах только в том случае, если Конституционный суд Украины признает законным решение Ющенко о роспуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Причиной катастрофы на шахте Ульяновская 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Также наши новости и другие материалы можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А сразу после окончания информационной программы «Время свободы» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Она посвящена сегодняшней мемориальной дате. Сегодня день памяти Сергея Юшенкова. С бывшими коллегами Сергея Юшенкова по Верховному Совету России беседует мой коллега Владимир Бабурин, который ведет эту программу в 7 вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей не пропустите. — А мы возвращаемся к новостям. Только что вы слышали в сводке, комиссия по расследованию причин взрывов на шахте Ульяновская 19 марта пришла к выводу, что в трагедии виноваты нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования, рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Сегодня Константин Пулюковский, глава Ростехнадзора, озвучил первые итоги расследования трагедии на шахте Ульяновская. По мнению экспертов, основная причина – слабая организация системы безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кемерове Наталья Гузева.
По предварительным данным, которые озвучил Константин Пулюковский, уже точно известно, что в шахте произошел взрыв газа метана, состоящий из нескольких очагов. Причиной взрыва метана на шахте Ульяновская стало несанкционированное вмешательство человека в работу электронной системы безопасности. Показатели датчиков в шахте и на удаленном сервере были умышленно занижены, и ни операторы, ни наблюдатели не могли точно знать о реальном содержании метана в шахте. Глава Ростехнадзора также отметил, что произошедший взрыв метана усилился от избытка угольной пыли, которой в шахте было большое количество. По мнению губернатора Кузбасса Манатулеева, ответственность за случившееся лежит на собственнике шахты, компании «Южкузбассуголь». Как сообщил Константин Пуликовский, материалы этого дела переданы в прокуратуру. Сейчас расследование ведут следственные органы. Мы примем все меры, чтобы довести это дело до суда, добавил он. Наталья Гузева для Радио Свободы, Кемерово.
Произошедшее на шахте Ульяновская председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук считает диверсией.
Та информация, которая прошла по средствам массовой информации по заявлению членов комиссии о том, что была загрублена защита, и это привело к накоплению метана, который впоследствии взорвался. И самое страшное, что произвело, по сути, шок на меня, что эта система была загрублена умышленно, то есть специально внесены туда какие-то изменения в схему управления. Это мое мнение, что это преступление, я даже не знаю, как его охарактеризовать, это, наверное, диверсия.
Но при этом шахта Ульяновская считалась одной из самых современных в России.
Да, она по оснащению, по оборудованию, по всему, она и до сих пор остается одна из самых современных. А простой рабочий не мог внести изменения в компьютерную программу и там перепаять какие-то радиодетали для того, чтобы она показывала не те параметры, которые есть на самом деле.
То есть вы тоже считаете, что без вмешательства, без, скажем так, санкций руководства тут не обошлось шахты?
Я бы сказал, что я побоюсь сказать, что руководство шахты могло дать такую команду. Я думаю, как бы это ни была команда, Бог знает откуда, может быть и выше.
Так считает Иван Махначук. Эксперты продолжают работать на шахте до сих пор. Специалисты пока не могут справиться с возникшими в результате взрывов завалами. Напомню, что двое горняков до сих пор числятся пропавшими без вести. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит тема российской прессы, прежде всего прессы бумажной. В эфире «Свобода» сегодня обсуждался любопытный и довольно непростой вопрос. Может ли так называемая газета для потребителей обладать гражданской позицией? Об этом моя коллега Елена Рыковцева беседовала с главным редактором газеты «Наш район» Дмитрием Сурниным и обозревателем «Московского комсомольца» Александром Мельманом.
Я объясню нашим слушателям, почему давно хочу познакомить их с газетой «Мой район». Сначала удивился мой коллега, который в самом начале антигрузинской кампании в каком-то магазине подхватил вот эту газету и обнаружил там не только информацию о товарах, ремонтных работах, работе милиции, но и возмущенную статью под названием «Охота на грузин». И вот тогда, на тот момент, еще даже никто не сообразил, что их нужно защищать, а вот эта газета сообразила. Потом был номер с несколькими очень глубокими и серьезными материалами памяти Анны Политковской. И, наконец, в одном из последних номеров я увидела репортаж, где корреспондент побывал на встрече с Дмитрием Медведевым. И, с другой стороны, я даже сомневалась, стоит ли на этом акцентировать внимание, потому что вдруг вы не слишком хотите, чтобы обращали внимание на то, что у вас есть еще и какая-то гражданская позиция. Может быть, вы ее так проявляете, но лучше, чтобы об этом никто не знал. Например. Или я ошибаюсь, и нет никакой особой позиции, а есть какой-то ряд совпадений. Вот, пожалуйста, на эту тему, Дмитрий.
У нас есть гражданская позиция как у у граждан, у всех, и она, в общем, может различаться от редактора к редактору и от корреспондента к корреспонденту. У нас есть такая вещь, как довольно строгое разделение мнений редакционных материалов. У нас есть раздел мнения, вот там редакторы, приглашенные эксперты, журналисты, колумнисты, они могут своими мнениями делиться, читатели особенно, там мы довольно много публикуем мнений читателей, они этими мнениями делятся. А газета сама – это факты, это истории, это цитаты, это рассказы, то, что называется «жесткие факты». Гражданская позиция у нас очень проста, она исходит из того, что я говорю, что люди наши взрослые, они зрелые, они сами способны отвечать за свои поступки, они хотят слышать не только то, что им нравится, но то, что им и не нравится, но что и для них важно. Главное, чтобы мы смогли им объяснить, почему это важно им знать. И каждый человек находит в этой газете то, что он находит. Нам важно показать ширину взглядов, ширину картины. Там есть у нас материалы и о политике, ну, в какой-то смысле о политике, есть материалы и об экономике, в каком-то смысле об экономике, и потребительские товары, и о том, где что найти рядом с домом. Очень много разной информации, потому что это еженедельник. Еженедельник должен показать некий срез того, что происходило за неделю, как бы зеркало. И если люди видят, что того, что они увидели в мире, важного для них, в нашей газете не отражено, возникает ощущение такого, извините за выражение, когнитивного диссонанса. Да? То, что я вижу, это не то, что мне пытаются представить. И тогда газете перестают доверять очень сильно. Поэтому гражданская позиция газеты, она заключена вот в этом. Относиться к почтению с читателем, видеть в нем взрослого человека и стараться максимально услышать его и рассказать максимально, с уважением.
Александр Мильман, вы обозреватель городской газеты, однако же национального масштаба, поэтому яркое политическая позиция московского комсомольца, точнее сказать, позиции и московского комсомольца, никого не удивляют. А считаете ли вы, что вот этим газетам, которые раздаются, это бесплатная газета, вы получаете ее в магазине, вы приходите в магазин, вы же не думаете ни о какой политике, вам нужно купить. Вы тут же подхватываете газету с массой практически полезной информации, которой, кстати говоря, славится эта газета «Мой район». Нужно ли ей еще и выражать свое мнение? Дмитрий говорит, у нас полоса мнений. Зачем ей полоса мнений такой газеты? Вы считаете, нужно?
Мнение иметь свое в России, да, часто тяжело в наше время, даже, может быть, не модно где-то, в смысле гражданской позиции, но если Дмитрий делает такую газету, я только двумя руками за, уважаю.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с обозревателем московского комсомольца Александром Мельманом и главным редактором московской газеты «Наш район» Дмитрием Сурниным. Мы возвращаемся к главной международной трагической новости последних суток. Речь пойдет о вооруженном нападении на студенческий кампус в городке Блэксбург в американском штате Вирджиния, жертвами которого стали 33 человека, включая нападавшего. Трагедия в Вирджинии – главная тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас первая часть.
33 убитых и по меньшей мере 30 раненых. Таков результат трагедии в университете Виргинии. Трагедии, потрясшей страну. Слово Алану Давыдову.
Первые выстрелы раздались в 7:15 утра в четырехэтажном студенческом общежитии. Неизвестный застрелил двоих студентов. Телесные повреждения получили еще четверо, включая двоих, выпрыгнувших из окна с третьего этажа в попытке укрыться от стрельбы. Оцепив здание, полицейские начали поиск вооруженного человека. Однако не прошло двух часов, как стрельба возобновилась в одном из учебных классов университетского инженерно-механического корпуса Норрис Холл. Там в это время, несмотря на утренний инцидент, начались занятия. Администрация университета попыталась по внутренней сети и с помощью имейлов предупредить студентов и сотрудников, что на кампусе находится убийца, призвала студентов оставаться на своих местах, запереться и не выглядывать в окна. На полутораминутной видеозаписи, снятой в это время на мобильник одним из студентов, отчетливо слышны звуки 27 выстрелов. К вечеру понедельника счет жертв исчислялся 33 убитыми и 29 ранеными. Товарищи погибших студентов назвали произошедшее кровавой бойней. Обе палаты Конгресса США почтили память жертв трагедии минуты молчания. Президент Джордж Буш, выступив по телевидению, заявил, что стрельба в Вирджиния Тек заставила его ужаснуться. От имени всей страны он выразил соболезнования семьям погибших. Наши учебные заведения должны стать безопасными, священными храмами знаний. Президент Буш пообещал, что его администрация сделает все возможное, чтобы помочь расследованию. Между тем, невыясненными остаются личность стрелявшего и мотивы его действий. Он найден мертвым, как полагают, после того, как покончил самоубийством. По официально неподтвержденным словам сотрудников сотрудников полиции он вел огонь из 2 9-миллиметровых пистолетов. Один из представителей правоохранительных органов сказал, что вооруженный до зубов преступник был в бронежилете или в наряде бойскаута. В ряде свидетельств стрелявший описывается как молодой человек азиатской наружности, пытавшийся якобы разыскать свою подружку. Это второй менее чем за год случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В прошлом августе занятия в первый день учебного года были отменены, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя, после чего, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. А буквально на прошлой неделе из-за поступивших угроз взрывов в 3 учебных корпусах Вирджиния Тек на один день были отменены занятия.
Пока мало что известно о деталях этой бойни и еще меньше о ее причинах. Это кровопролитие в престижном университете, расположенном в маленьком идиллическом городке в уютном уголке штата Виргиния, куда в основном состоятельные родители отправляли на учебу своих детей, подальше от опасностей больших городов, потрясло американцев. Первые неизбежные вопросы. Как это могло произойти? Почему? Первые предположения. Два факта. Две серьезных проблемы сразу бросаются в глаза, говорит бывший следователь Патрик Бронстон. С минуты первых двух убийств до массового расстрела студентов прошло 2 часа. Полиция, начавшая расследование, оказалась явно неспособной предвидеть опасность, которую продолжал представлять убийца. Хотя в лихорадке происходящего быстро увязать все факты и улики невероятно трудно. И у убийцы, если это был один человек, оказалось больше, чем достаточно времени, чтобы слиться с толпой и беспрепятственно продолжать выполнять свой план. Во-вторых, у него без сомнения был план. Он знал, куда он идет и зачем. Он выбрал определенный корпус на территории университета, вдалеке от общежития. Замкнул входные двери в помещение и начал стрельбу. При этом университетская охрана явно не заметила, что здание заперто. И самое главное, не объявила эвакуацию университетских помещений после первого убийства. После того, как он подготовил себе поле действия, убийце уже ничего не мешало. Если у него действительно было 2 пистолета, то при небольшом знакомстве с ними и имея в запасе несколько обоим, он мог в течение 1 минуты выпустить 100 пуль. Некоторые эксперты, хорошо знакомые с предыдущими эпизодами стрельбы в школах и университетах, говорят о том, что первым делом полиция заинтересуется содержимым компьютера убийцы. Его компьютер может открыть многое, в том числе и что у него было на уме, и что у него было в планах, говорит Джек Томпсон, юрист-специалист по подобного рода преступлениям. Расследуя убийства в школе Колумбайн, как и менее известные атаки в школах и университетах, ФБР и спецслужбы обнаружили удивительный факт. Все убийцы были поклонниками кровавых видеоигр. Их интересовало все, связанное с насилием. Например, Джеффри Уис, застреливший 10 человек в Миннесоте, по сути, повторил в своем преступлении сюжет одной из компьютерных игр. Человек, открывший стрельбу не так давно в Даусон-колледже в Монреале, готовился к своему преступлению с помощью видеоигры, основанной на событиях в школе Колумбайн. Я подозреваю, что подобного рода связь обнаружится, к сожалению, и на этот раз. Таковы первые предположения экспертов. Официальной информации ни об убийце или убийцах, ни о мотивах преступления пока нет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эти минуты проходит пресс-конференция руководителей Вирджинского технологического университета и местных властей, на которых сообщаются уже новые сведения о том, что же произошло минувшим утром здесь. Подробнее о трагедии в Вирджинии в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет панорама новостей высоких технологий и острая социальная московская тема. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
США и Европейский Союз осудили разгон маршей несогласных в России. Кремль заявил, что считает акции, организованные оппозицией, незначительными. В Москве совершено нападение на уроженца Армении. Как сообщает наш корреспондент, 46-летний Карен Абрамян скончался в больнице от ножевых ранений. На Абрамяна напали 3 молодых людей, выглядевших как скинхеды. Сообщается о задержании 2 подозреваемых. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности – в том числе умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии, сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. Это сделано на основании статьи 144 Уголовного кодекса России. Проверка обстоятельств совершения преступления. О каком преступлении идет речь, сотрудники ФСБ не сообщили, сказал Лимонов нашему корреспонденту. В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, с жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Еще одна громкая история последних дней. Журналисты Алтайского края продолжают собственное расследование гибели журналиста Вячеслава Ифанова, найденного мертвым в городе Алейск в своем гараже. По одной из версий, за его смертью могут стоять военнослужащие местной мотострелковой дивизии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Оператор местной независимой телекомпании был найден 5 апреля мертвым в собственном гараже. Дверь гаража была заперта изнутри, а в машине работал двигатель. Следствие сразу взяло за основу версию самоубийства. Вскрытие показало, что смерть журналиста наступила в результате острого отравления окисью углерода. В районной и краевой прокуратурах заявили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела. Однако родственники и коллеги журналиста не исключают насильственный характер смерти Вячеслава. Они обнаружили кровоподтек на его губе, синяки на голове и на руках. Родных и друзей настораживают разночтение в заключениях судмедэкспертов, а также то, что автомобиль журналиста был загнан в гараж задним ходом, хотя Ифанов так машину не ставил. Возможно, убийцы, по их мнению, могли закрыть маленькую дверь гаража изнутри, а потом выйти и захлопнуть обе створки больших дверей, поскольку они на пружинных запорах. Кроме того, все знакомые журналиста подчеркивают, что он был веселым и жизнерадостным и не мог совершить самоубийство. Вот что говорит коллега Ифанова, журналистка Алейской городской газеты Тамара Попова. За 3 месяца до смерти Ифанов был сбит военными Алейской мотострелковой дивизии. Он стал свидетелем инцидента с участием военнослужащих и стал снимать его на видеокамеру. Офицеры потребовали отдать им камеру, а когда журналист отказался, видеокамеру разбили, а самого Ифанова избили. Он получил сотрясение мозга и провел несколько дней в больнице. Расследование этого факта было приостановлено. Коллеги тележурналиста говорят, что незадолго до гибели Ифанову угрожали и просили по-хорошему забрать заявление. В эти дни на Алтае вспоминают и другие инциденты с участием алейских мотострелков. Эту дивизию в народе называют «дикой». Воины-контрактники не раз устраивали драки и держат в страхе весь город. Ряд алтайских политиков и местных соцжурналистов призвали генерального прокурора России и краевую прокуратуру вернуться к расследованию этого уголовного дела и тщательно рассмотреть все его обстоятельства. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Продолжим разговор о событиях последних дней. Еще одна новость, не политическая, а из мира технологий, высоких технологий, компьютерных и бизнеса, конечно. Компания Google совершила еще одну громкую покупку. Приобрела известную рекламную фирму DoubleClick за 3 миллиарда долларов. Об этом и о других событиях в сфере высоких технологий обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
В
Главная тема выпуска. Доходы российских операторов сотовой связи от предоставления мобильного интернета в 2006 году составили 380 миллионов долларов. На долю интернета пришлось 3% доходов компаний сотовой связи. О развитии рынка мобильного интернета рассказывает Владимир Губайловский.
Мобильный интернет начнет быстро расти, когда сотовые операторы начнут предоставлять услуги связи третьего поколения. Первые лицензии на этот вид услуг будут получены в первой половине 2007 года. После этого прогнозируется рост продаж сотовых телефонов, которые поддерживают быстрый мобильный интернет в формате UMTS. Этот формат обеспечивает доступ в интернет на скорости до 2 мегабит в секунду. Этого достаточно не только для доступа в интернет, но и для приема мобильного телевидения. Согласно прогнозам аналитиков, в 2010 году 40% всех сотовых телефонов в России будут поддерживать связь третьего поколения.
Новости коротко. Корпорация Google достигла соглашения о покупке компании DoubleClick, которая специализируется на размещении интернет-рекламы. Сумма покупки составит 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Это самое крупное приобретение, сделанное Google за все время существования компании. Основатель Google Сергей Брин сказал: «Наша главная цель – сделать интернет-рекламу менее навязчивой, более эффективной и полезной». Компания Samsung анонсировала видеоплеер, который поддерживает оба конкурирующих формата высокого разрешения – Blu-ray и HD-DVD. Представители Samsung заявили, что новинка появится в магазинах в декабре 2007 года. Стоимость универсального плеера не сообщается. Видеоплеер компании LG, который также поддерживает оба формата высокого разрешения, стоит 1200 долларов. На базе военно-морских сил Соединенных Штатов в Сан-Диего продолжаются эксперименты по использованию дельфинов и морских львов в целях борьбы с террористами и минными заграждениями. Предполагается, что боевые дельфины будут патрулировать базу Китсер-Вангор, где базируются атомные подводные лодки. В 2003 году боевые дельфины, несущие аппаратуру слежения, использовались во время боевых действий в Ираке, чтобы обнаружить минные заграждения.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит весьма актуальная московская тема, имеющая, впрочем, общероссийское значение. Речь пойдет о конфликте на социологическом факультете МГУ, о котором много писали, о котором мы рассказывали на «Волнах свободы». Вчера ректор МГУ Виктор Садовничий официально признал требования студентов социологического факультета обоснованными. Он подписал приказ с рекомендацией повысить качество образования на факультете. Это фактически первый настоящий шаг руководства вуза на пути разрешения затянувшегося конфликта между деканатом и студентами социологического факультета. Напомним, учащиеся открыто выступили против политики, проводимой деканом социологического факультета Владимиром Добреньковым. Но, по мнению студентов, приказ ректора окончательно конфликт не разрешит. Они добиваются совместной встречи ректора, декана и студентов факультета. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахуничева.
Первым шагом на пути решения конфликта между студентами и администрацией соцфака МГУ было создание комиссии, которая более месяца разбиралась в ситуации, сложившейся на факультете. Она была образована ректором вуза Виктором Садовничем в ответ на открытое письмо учащихся, где они изложили претензии к политике администрации факультета. Напомню, что недовольство студентов вызывает качество образования и бытовые условия. По каким-то причинам другая сторона конфликта воздерживалась от публичной защиты своей позиции. Однако после приказа ректора итоги работы комиссии подвел заместитель декана соцфакультета профессор Николай Павлюк. По его словам, ставить точку в работе комиссии пока нельзя.
Речь идет о социологическом образовании в целом. Поэтому есть предложение вообще посмотреть на работу всех социологических образовательных учреждений, факультетов, кафедр, которые есть в России. Прогноз у меня самый конструктивный. Те замечания, которые имеют место быть, да, и которые задают наши ребята, ну, они нам, в принципе, в большинстве своем известны. Мы надеемся, что поправим некоторые вопросы не без их помощи. 24 число пройдет заседание учебно-методического объединения по социологическому образованию, где будут рассмотрены вопросы, которые касаются качества образования. Но это уже безотносительно от того, что там хотят ребята. думаю, что, конечно же, увеличим число лиц, которых мы приглашаем на факультет для чтения лекций и так далее.
Приглашение преподавателей других вузов для чтения лекций на социологическом факультете МГУ – это одно из требований, изложенных в приказе ректора. Кроме того, порадовал ребят пункт о введении в состав экзаменационных комиссий социологов, известных в научном сообществе. В том же документе рекомендовано предоставлять право молодым социологам и аспирантам вести курсы по современной методике преподавания. Педагог Государственного гуманитарного университета Александр Бипов сомневается, что такое на факультете вообще возможно.
Пока все эти предписания сформулированы в отношении действующей администрации факультета, в том числе формулировка из ректорского приказа в отношении, например, известных социологов, которые должны быть введены в экзаменационные аттестационные комиссии, звучит следующим образом. Предписываю представить мне списки. Если списки предоставляет администрация социологического факультета, нетрудно догадаться, кто попадает в число известных и признанных. И в этом как раз состоит один из самых серьезных поводов для сомнения в эффективности такого приказа. С одной стороны, этот приказ, несомненно, признает правоту студентов. С другой стороны, этим же приказом инициатива передается введение внутриуниверситетских административных структур ректората и деканата социологического факультета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой помочь им разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Но, несмотря на поддержку научного сообщества, факт признания правоты студентов со стороны руководства вуза, их действия деканатом трактуются неоднозначно. По словам студентки пятого курса соцфака Натальи Мораль, активистов пытается обвинить в хорошо продуманной политической провокации.
Ребята из ОД-группы, там, вторых, третьих, четвертых курсов, на них смотрят как на врагов народа, по-прежнему обвиняют в проплаченности. Более того, на факультете появились слухи о том, что за нами стоят люди, которые пытаются развалить не просто факультет России. То есть это все продолжается. Нас по-прежнему обвиняют в том, что мы рассадники каких-то сионистских взглядов, экстремистских и так далее. На нас смотрят очень враждебно, с давлением сталкиваются ребята. Конечно, никто не говорит никому об исключении, но вот эта вот атмосфера неприязни к нам, она есть.
Социологическое сообщество отправило ректору Садовничему конкретное предложение, как эффективно и демократически разрешить конфликтную ситуацию. По мнению Александра Бибкова, в первую очередь необходим арбитраж профессионального научного сообщества.
До тех пор, пока конфликт остается предметом рассмотрения внутриуниверситетских административных структур, он не может быть удовлетворительным образом решен, поскольку с самого начала под вопросом была научная компетентность и образовательная состоятельность факультетской администрации и того способа преподавать социологию, которая практиковалась и практикуется до сих пор на социологическом факультете. И это значит, что единственной силой, единственной инстанцией, которая могла бы дать профессиональную и легитимную оценку существующему на факультете положению дел с преподаванием социологии, была бы комиссия из профессиональных социологов. В профессиональном сообществе в течение уже многих лет не является секретом профессиональная несостоятельность лично декана и целого ряда преподавателей, которые занимают место на факультете. Ожидание того, что отставка декана станет естественным шагом решения проблем факультета, это ожидание, которое разделяет большинство, даже с точки зрения университетской этики, этот шаг также был бы наиболее естественен.
Сами студенты факультета рассчитывают, что открытая встреча с ректором и деканом в присутствии не только учащихся, но и профессуры других вузов все-таки состоится. На днях ребята идут на очередные переговоры к руководителю МГУ Виктору Садовничему. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и Европейский Союз осудили разгон маршей несогласных в России. Кремль заявил, что считает акции, организованные оппозицией, незначительными. В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, жертвами вооруженного нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В Москве совершено убийство уроженца Армении. Армении. Причиной катастрофы на шахте Ульяновская 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов вызван на допрос в ФСБ. В Женеве началась конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, анализ рынков, инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличились на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 121 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за первые три месяца составила 175 миллиардов кубометров, что на 0,3% больше, чем в январе-марте годом ранее. Вместе с тем, производство угля в России в первом квартале сократилось на 1,9%, примерно до 81 миллиона тонн. Несмотря на то, что, согласно планам правительства, доля этого топлива в энергетическом балансе страны, наоборот, должна возрастать. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 550 лет – это то, что сегодня разведано.
Президент России подписал указ об объединении компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт», в которой государству принадлежит 75 и 100% акций соответственно. Доля государственного участия в объединенной компании составит не менее 75% плюс одна акция. «Транснефть» является российским монополистом в сфере трубопроводной транспортировки нефти, располагая нефтепроводами общей протяженностью почти 50 тысяч километров. «Транснефтепродукт» занимает монопольное положение на внутреннем рынке трубопроводной транспортировки нефтепродуктов. В целом, как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, России необходима национальная трубопроводная система, единая как по охвату территории, так и по корпоративному управлению. Сейчас, по его словам, мощностей существующих трубопроводов для страны недостаточно.
Наша внешнеэкономическая деятельность еще весьма чувствительна к проблемам в транзитных территориях. Мы формально имеем профицит системы, но на сегодняшний день считаем, что мощностей пока еще недостаточно.
В свою очередь, президент компании «Транснефть» Семен Вайншток считает, что Россия должна развивать собственную нефтепереработку, значительно сокращая при этом экспорт сырой нефти. Страна, по его словам, достаточно сильно стоит на ногах, чтобы поставлять готовый продукт, а не сырье для переработки. Ранее об этом говорил и руководитель крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на собственно российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Немецкая компания Bosch объявила намерение инвестировать 11 миллионов евро в возведение завода по выпуску профессионального строительного оборудования в городе Энгельс Саратовской области, который станет первым подобным проектом компании в России. По планам, завод будет введен в эксплуатацию в августе 2007 года. Государственная компания «Российские железные дороги» в перспективе будет создавать дочерние автомобильные подразделения, чтобы иметь возможность предоставлять комплексные услуги по перевозке контейнерных грузов. Об этом заявил президент компании Владимир Якунин на церемонии встречи первого контейнерного поезда «Северное сияние», пришедшего в Москву из Финляндии. Этот рейс был организован в рамках презентации совместного предприятия по перевозке контейнерных грузов, созданного железнодорожными ведомствами двух стран. Владимир Якунин также сообщил, что российско-финская компания будет работать по новой технологии декларации грузов, что позволит сократить время их оформления примерно вдвое до 3-4 часов.
Мы договариваемся с таможенниками, мы договариваемся с потребителями наших услуг о том, что мы будем развивать электронное декларирование и растаможку по месту получения груза. Это значительно сокращает операции на границе. А раз сокращаются операции на границе, то у клиентов появляется точная уверенность в том, когда груз появится у них на площадке. Это модельный проект, который позволяет нам отрабатывать технологию на Востоке. Транзитные и просто контейнерные перевозки из Китая, из стран АТР, возможно, из Японии.
В Японии состоялась презентация первого в мире железнодорожного локомотива, который приводится в движение при помощи комбинированной работы дизельного и электрического двигателей. Как и в гибридных автомобилях, для разгона локомотива используется электродвигатель, но после набора определенной скорости он переходит на дизельную тягу. В эксплуатации такой гибридный локомотив на 10% дороже обычного дизельного, однако объем его вредных выбросов в атмосферу меньше на 60%. Кроме того, новый локомотив имеет значительно меньший уровень шумности. Американский ConocoPhillips, пятая в мире частная нефтяная компания, и Tyson Foods, крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания, представили совместный проект производства дизельного топлива из животного жира. Через полтора года объем его выпуска в рамках проекта почти в 5 раз превысит мощности традиционных заводов США по производству биодизельного топлива. В отличие от биодизеля из растительного масла, производимого на специальных заводах, биотопливо из животного жира можно производить на действующих нефтеперерабатывающих заводах по технологиям, сходным с традиционной переработкой нефти. Курс доллара на сегодня 25 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек. Курс на среду 34,93. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». В частности, речь пойдет о вручении традиционных журналистских и не только журналистских пулитцеровских премий. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник Соединенные Штаты подвергли критике разгон демонстраций, организованных оппозиционными партиями в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель Белого дома Дейна Перино заявила, что администрация глубоко обеспокоена грубыми действиями, которым прибегли власти для разгона демонстраций. «Мы считаем, что использование подобных методов для срыва мирных демонстраций неприемлемо. Мы подчеркиваем, что право на мирный протест является основным элементом демократии и общепризнанным правом человека». Пресс-секретарь Белого дома призвала Кремль подтвердить свою приверженность соблюдению международных стандартов свободы слова, прессы и собраний. Как замечают наблюдатели, прямая критика Соединенными Штатами действий российских властей внутри России выглядит неожиданной, в то время как Белый дом пытается добиться помощи Кремля в разрешении иранского и северокорейского кризиса. Вот что говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Конкретная критика внутренних действий российских властей необычно для Белого дома, который пытается уберечься по понятным причинам от обвинений во вмешательстве во внутренние дела России. И до этого эпизода обходил внимание случаи, на мой взгляд, стоившие реакции Вашингтона. Причем на этот раз Кремль критикуется в довольно мягких выражениях, а ведь речь идет о том, что своими акциями российские власти прикрывают одну из последних отдушин для выражения мнения оппозиции. Участие в демонстрациях становится опасным для жизни занятием. Конечно, для осуждения такого поведения требуются, на мой взгляд, более сильные слова. Но для администрации Буша и такая критика Москвы – значительный шаг. Но не станет ли более решительная критика контрпродуктивной? Как известно, и Кремль, и Дума крайне болезненно относятся к оценкам их действий со стороны Запада. Я думаю, что такая критика полезна, поскольку у российского общества не осталось, по сути, никаких инструментов демократического давления на власть. В то же время Кремль крайне чувствителен к мнению мира. И чем более застенчивы будут западные столицы, тем более будет уверен Кремль в том, что он может перекрыть последние каналы самовыражения общества и ничем не расплатиться за это. Но российские власти, я думаю, не должны заблуждаться. Резкое осуждение разгона демонстраций, последовавшей из Берлина, как и более сдержанные слова критики из Вашингтона, свидетельствует о том, что западные лидеры хорошо осознают суть происходящего в России. Градус их заявлений не соответствует градусу разочарования и беспокойства. И если Кремль действительно решит, что ему все дозволено, он может заставить западные правительства против их желания занять более решительную позицию. Говорил Дэвид Саттер, американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве. В понедельник было объявлено о лауреатах Пулитцеровской премии прошлого года. Самой престижной премии в области журналистики, рассказывает Ян Рунов.
Газета Wall Street Journal – единственная в этом году получившая сразу две пулитцеровские. Одну за статьи о потрясших корпоративную Америку скандальных махинациях с ценными бумагами, а вторую – за публикации о буме китайского капитализма. Победа газете досталась в самой престижной номинации – «Служение обществу». Только в этой номинации изданию вручается золотая медаль. Сенсацией стало то, что среди получивших премию сотрудников ведущих американских газет от «Нью-Йорк Таймс» до «Лос-Анджелес Таймс» нет ни одного из четырежды лауреата прошлого года газеты «Вашингтон Пост». Зато премию завоевали несколько таблоидов, например, «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и «Бостон Глоб». За публицистическую книгу «Башня в тумане. Аль-Каида на пути к 11 сентября» премии удостоился Лоуренс Райт, который проанализировал влияние исламского фундаментализма на современный мир. Пулитцеровские премии присуждаются чуть не в двух десятках категорий, в том числе в музыке, драматургии и художественной литературе. Так в этом году лауреатом стал автор романа «Дорога» Кормак Маккарти. Критики назвали этот роман апокалиптическим. За пьесу «Кроличья нора» о супругах, потерявших сына в дорожно-транспортном происшествии, премию получил драматург Дэвид Линдзи Эбер. Специальную награду получили писатель-фантаст Рэй Брэдбери и, к 40-летию со дня смерти, джазовый саксофонист Джон Колтрейн. С присвоением премии одному из старейших джазовых музыкантов Америки Орнету Колеману за альбом «Sound Grammar» пулитцеровская премия еще дальше отошла от своей прошлой традиции отдавать предпочтение классической музыке. Премия вошла в историю и своими скандальными проколами. Так, в 1963 году решено было не давать премию драматургу Эдварду Олби за его пьесу «Кто боится Вирджинии Вульф». За 20 лет до этого Пулитцеровский совет не обратил внимания на роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», а через 10 лет попытался исправить ошибку, наградив писателя за повесть «Старик и море». При жизни премии не удостоились ни Джордж Гершвин, ни Дюк Эллингтон. Премия носит имя американского издателя Джозефа Пулитцера, эмигранта из Венгрии, завещавшего 2 миллиона долларов Колумбийскому университету на создание факультета журналистики и на ежегодную премию его имени. В этом году исполнилось 90 лет со дня первого вручения премии имени Пулитцера.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», и она завершила этот час информационной программы «Время свободы». После двух коротких объявлений, через полторы минуты, слушайте следующий час нашей программы, главные его темы. Новое рассмотрение дела Алексея Пичугина в самом начале часа, сразу после выпуска новостей. О трагедии в Вирджинском университете расскажет наш корреспондент Алан Давыдов. Другие темы нашей постоянной рубрики слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11 725, 11 725, 11 875, 15 175, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».